Глава 1. Полевая научная лаборатория ЛП-32. Ареал. Зеленая зона. 21 июля 2009 года. 14 часов 7 минут. Время московское. Шевеление в кустах повторилось, и Иван поднес бинокль к глазам, всматриваясь в далекие заросли. На севере, у самого края подлеска, примыкающего к поросшим березняком холмам, из желто-синих кустов, крадучись кошачьими шагами, осторожно вышел крупный зверь. Оканчивающиеся толстыми, крючковатыми когтями кривые узловатые пальцы и трезубец острых длинных бивней, словно вилы выпирающих из сравнительно небольшой головы, были настолько огромны, что хорошо просматривались даже с такого расстояния. Лапа и голова зверя, под действием мутации ареала, уже изменились до неузнаваемости, потеряв шерсть и обзаведясь синюшным покрытием, желтоватым отливом, напоминающим хитин и чешую одновременно. Но тело еще сохраняло прежние формы, придавая зверю узнаваемость. Березов поправил провод гарнитуры рации и вышел в эфир. «Медведь, ответь Туману». Он подошел к западному краю лабораторной крыши и окинул взглядом пустырь. «Медведь Туману», — повторил он, отыскивая внизу могучую фигуру, возвышающуюся над копошащимися в траве сотрудниками лаборатории. Новая смена научного состава ЛП-32 приступила к работе несколько дней назад и сразу серьезно взялась за дело. Возможно, сказывалась повышенная работоспособность свежих, только что отдохнувших людей. А может, просто сама смена имела больше энтузиазма по сравнению с предыдущей. Как бы то ни было, но с момента прибытия нового персонала кипучая деятельность в лаборатории утихала только к ночи. Вот и сейчас работа шла полным ходом. На пустыре, старательно обходя отмеченные красными флажками границы аномалий, под бдительным оком, сжимающего неизменные печенек медведя, проводили работы несколько ученых. Медленно перемещаясь по безопасной площади пустыря, они утюжили скрытые в траве колонии синьки неуклюжими аппаратами, представляющими собой забавную смесь пылесоса с газонокосилкой, собирая лабораторный материал. Еще один вместе с лавандой возился на крыше недалеко от Ивана, проводя профилактику многочисленному научному оборудованию, раскрепленному здесь же. «На связи», — откликнулся медведь, оборачиваясь к зданию лаборатории. Он поднял голову и посмотрел на стоящего на краю крыши Березова. «Прыгай!» — нарочито серьезным тоном посоветовал здоровяк. «Спасибо. Как-нибудь в другой раз», — улыбнулся Иван. «Чтобы от нечего делать, скакать с пятиметровой высоты, для начала надо научиться пронзительно орать и лазить по отвесным стенам». «Фу на тебя! Накличешь!» — медведь погрозил ему кулаком. «Еще вернется. Как обстановка?» «Кабан у холмов», — сообщил Березов, сверяясь с лазерным дальномером. «Удаление 230 метров. Стоит на месте и смотрит в нашу сторону. Крупный такой товарищ. Когти и клыки отсюда видны». «Кабан?» — вклинился в радиоэфир голос Лаванда. «Туман, вы не обратили внимания, как давно он появился?» «Минут 10 в кустах прятался», — ответил Березов, оглядываясь на нее. «Теперь вылез, но от подлеска не отходит». «Понятно», — оценила ситуацию Лаванда и тут же добавил, немного повысив голос. «Владислав Павлович, заканчивайте сбор. На сегодня достаточно». «Вас понял, Мария Сергеевна», — откликнулся ученый. «Полагаете, уровень возмущения псиполя подскочил?» «Думаю, да», — подтвердила Лаванда. «Я сейчас займусь этим, но в любом случае будет разумнее продолжить сбор материала завтра». «Хорошо», — согласился с ней коллега. «Мы сворачиваемся». Ученые на пустыре выключили сборочные машины и завозились с механизмами, оцепляя накопительные емкости, заполненные свежесобранной синькой. Сначала контейнеры с насекомыми будут доставлены в виварий, где в специальных герметичных кубах синьку почистят воздушными струями, после чего поместят в изолированные вольеры для накопления и последующей переработки в лабораторный материал или что-то там у ученых. Запомнить все обилие научной терминологии гниц Березов даже не пытался, там сам черт ногу сломит. Не каждый научный сотрудник сможет похвастать тем, что знает все это дело в совершенстве. Уникумов, подобных Лаванде, было не так уж и много. «Туман, вы не позволите мне воспользоваться вашим перископом?» Лаванда передала своему помощнику электронный тестер и подошла к Ивану. После инцидента с дикобразом общаться им не приходилось, но научный руководитель ЛП-32 заметно изменила свое отношение к охране и более не создавала острых углов. Это ощутимо снизило натянутость взаимодействия охранников и персонала лаборатории, и служба пошла много проще. Оценив произошедшие изменения, медведь с ехидной улыбочкой поздравил Березова с произведенным на Лаванду неизгладимым впечатлением и пообещал подробно осветить сей подвиг в отряде путем прочтения лекции на тему «Как правильно использовать шоколад для покорения сердца ученой-стервы». Сам Иван отметил, что перестав источать желчь и пренебрежение, лаванда выглядит очень даже милой, несмотря на мешковатый защитный комбинезон сотрудников ГНИЦ. «Да, конечно, там не заперто», — он указал ей на дверь в сторожевую будку. «Пользоваться умеете?» «Это все-таки моя лаборатория», — коротко улыбнулась лаванда, направляясь к бронированной двери. «Там уже не первая и не первый год». Она скрылась внутри, и спустя несколько секунд поворотная платформа перископа пришла в движение, разворачиваясь в сторону холмов. Березов посмотрел в бинокль, отыскивая кабана. Обезображенная мутацией животное обнаружилось на прежнем месте, только теперь у кромки подлеса стояло уже два зверя. Оба застыли в неподвижной позе, напряженно всматриваясь кроваво-красными глазами в сторону лаборатории. Словно в подтверждение его наблюдений, в эфире раздался голос лаванды. «Владислав Павлович, я наблюдаю уже две особи с явными признаками реакции на возмущение псиполя», — произнесла она. «Мы уже закончили, Мария Сергеевна», — доложил ассистент. «Осталось лишь завести внутрь оборудование». «Внимание всему персоналу», — повысила голос лаванда. «На сегодня все эксперименты с живыми образцами приказываю прекратить. Сбор биологического материала будет продолжен завтра. Владислав Павлович, я прошу вас внести соответствующие записи в вахтенный журнал. Мне нужно еще закончить некоторые дела». «Да, разумеется», — ответил тот. Иван опустил бинокль. «Пожалуй, лаборатории стоит запереть, пока все еще тихо и спокойно». Он поглядел вниз на ученых, затаскивающих сборочные аппараты-пылесосы внутрь здания. Перевалить довольно массивное устройство через бронированный порог для не отличающихся особыми габаритами научных сотрудников было задачей не самой легкой. Сотрудники впряглись в аппарат вдвоем, чтобы втащить его внутрь. Ситуацию выправил медведь. Могучий майор подошел к возящимся людям и, посоветовав им не загораживать проход, не торопясь повесил пулемет на грудь. После этого он играючи схватил в каждую руку по аппарату и за пару секунд перенес их через порог, иронично вопрошая ученых, почему же они при всех своих высокоразвитых мозгах не догадались внести в конструкцию лаборатории более удобную форму порога. В ответ один из научных сотрудников лишь развел руками, мол, это обычное для нашей страны дело, проектируют одни, мучаются другие. Изначально планировалось, что оборудование на колесах будет перемещаться через грузовые ворота, но открывать такую огромную дыру в лабораторию ради нескольких пылесосов слишком долго и неразумно. Дольше потом придется восстанавливать чистоту, а кое-где и стерильность. Ученые скрылись внутри здания, и медведь, внимательно осмотревшись вокруг, сделал Березову короткий жест. «Чисто!» – прошипел в эфире голос здоровяка. «Время 14.05. Запираю вход». «Принял тебя», – ответил Иван. Медведь зашел в лабораторию, и через секунду раздался звук закрывающейся брони двери, сменившийся шипением воздуха в системе герметизации. «Я закончил». К Березову подошел работавший на крыше ученый. «На сегодня все необходимые мероприятия проведены. Я вернусь завтра в это же время». Иван кивнул, и они направились к входу в сторожевую будку. Лаванда все еще разглядывала животных в перископ, и ассистент, обменявшись с ней несколькими фразами, спустился в лабораторию по трапу внутреннего люка. «Вы закончили на крыше?» – спросил Лаванду Березов. «Я могу запирать дверь?» «Да, запирайте». Молодая женщина отстранилась от окуляров и посмотрел на встроенный ВИП-хронограф. «Ваша смена заканчивается через час. Можно мне остаться здесь? Я хотел бы поговорить с вами о том случае с дикобразом. Надеюсь, вы не откажетесь ответить на несколько вопросов». «Ответить несложно», — пожал плечами Иван. «Только я боюсь, что мало чем смогу вам помочь. Я боец специального подразделения, а не ученый». «Да, я знаю», — лаванда склонила голову. «Но сначала я должна перед вами извиниться за свои слова и поведение в целом. Я была не права, своей иронии зашла слишком далеко за рамки разумной корректности». Она виновато посмотрела на него. «Знаете, я тогда буквально вышла из себя, когда вы столь резко посоветовали мне прикусить язык. Бросила все и помчалась искать на вас управу. Заявилась прямиком к руководителю ГНИЦ, академику Морозову. Я работаю с ним с самого университета. Станислав Викторович был моим научным руководителем еще во времена написания моей первой кандидатской диссертации. Он едва услышал мое возмущение, так сразу же повел меня к генералу Рябову, начальнику службы безопасности. Я думала, что сейчас мы разнесем вас в пух и прах». Лаванда сделала паузу и печально вздохнула. Было видно, что ей сейчас очень неловко. Она подняла глаза на терпеливо молчащего Березова и продолжила. «Но вместо этого Рябов разнес пух и прах нас обоих. Он вывалил на стол 4 набитые папки с жалобами, не меньше 5 килограммов бумаги. И все это были рапорты сотрудников СБ, возмущенных моим оскорбительным отношением к ним. Рябов заявил, что из уважения к Станиславу Викторовичу и моему личному вкладу в исследование гниц закрывает на это глаза. Но сейчас мое высокомерие перешло все разумные границы. Он спросил, представляю ли я вообще, как недовольно на этот раз, достал ваше личное дело и зачитал несколько выдержек. Группа «Альфа» — 11 опаснейших операций, более 30 спасенных жизней, правительственные награды, ранения, тяжелая контузия, из-за которой вы попали в РАО. Вы едва не погибли, спасая тех женщин и детей, почти 2 суток в коме. Я даже помню этот сюжет в новостях о террористах, перепуганные женщины с плачущими детьми на руках, на фоне развороченного, дымящегося дома. Лаванда вновь печально вздохнула и закончила. А я вела себя словно капризный подросток. Мне, право, очень стыдно. Я искренне прошу вас простить меня. Дело не в этом, — покачал головой Березов. Вы вольны относиться к людям так, как вам вздумывается. Но зачем же оскорблять и унижать их только потому, что они делают свою работу, и их работа вам не по вкусу? Да, я понимаю. В нашей службе народ по большей части простой и часто грубый. Но ведь они от этого меньше людьми не становятся. Если охранник не пускает вас в запретную зону или не подпускает к вам опасного зверя, пусть даже и при помощи оружия, он делает это не из вредности. Его прямая обязанность – обеспечить неприкосновенность запрещенного к посещению места и сохранить вам жизнь и здоровье. Разве обязательно в ответ на это вываливать на людей ведро помоев, даже если они не служили в Альфе и не взрывались на фугасах террористов? Если вам не нравятся обязанности сотрудника, предъявите претензии руководству. У нас в инструкции прямо сказано, любыми способами не допускать причинения вреда жизни и здоровью находящегося под охраной персонала РАО «Ареал». Боритесь с системой, если считаете нужным. Зачем втаптывать в грязь простых людей? А если бы у меня не было такого послужного списка, вы что, добивались бы моего увольнения? Так что ли? Он укоризненно покачал головой, глядя на молодую женщину, и неодобрительно поморщился. «Мне действительно очень жаль», — грустно ответила она. «Я понимаю. Мое поведение выставляет меня не в лучшем свете. Что тут добавить? Я сделала выводы и впредь постараюсь не допускать подобного. Но поймите и вы меня. Туман, я занимаюсь изучением мутагенных факторов ареала. И мне более чем необходимы живые образцы, претерпевшие мутации фауны. А я из года в год получаю изорванные пулями трупы. В лучшем случае, из раненых особей. Нелегко глядеть в глаза животным, умирающим на твоих руках. То, что они мутировали, не лишило их души. Они тоже страдают и все понимают. Более того, как раз они-то чувствуют намного больше, чем мы или другие земные живые формы. Вы же сами знаете. Иначе не смогли бы вывести дикобраза из лаборатории». «Я тут ни при чем», — отмахнулся Иван. «Фокус с шоколадкой меня научил Болт. Он показал мне, как это делается». «Валерий?» — переспросила Лаванда. «Вы можете подробно вспомнить, что именно он вам рассказал?» «Да ничего, собственно», — пожал плечами Березов. «Просто я видел, как он подманивал шоколадкой семейство дикобразов. Вот и повторил его действия в точности». «Похоже, вы не в курсе основных особенностей ареала». Она внимательно посмотрела на него. «Неудивительно. Служба безопасности считает нашу теорию бредом, да и не только она. А между тем, именно она является основным моментом, отраженным в сохранившихся записках пропавшего академика Лаврентьева, который не просто является родоначальником научных исследований ареала. Я твердо убеждена, что мы до сих пор не знаем об ареале и четверти того, что удалось выяснить Лаврентьеву. Позвольте, я введу вас в курс дела, хотя бы вкратце». «Только делайте скидку на отсутствие у меня научного образования», — согласился Иван. «Поменьше непонятных терминов». «Я все изложу доступно», — кивнула Лаванда. «Дело в том, что сам, как вы выразились, фокус с шоколадкой известен довольно давно. Пристрастие дикобраза к шоколаду было выявлено еще академиком Лаврентьевым. Вот только покормить дикобраза с руки, когда он напуган или чувствует агрессию, до сих пор никому не удавалось. Ну, кроме Болта. А теперь и вас. Дело в том, что по теории Лаврентьева все жизненные формы внутри ареала объединены в сложную сеть взаимосвязанных полей неких тонких материй, недоступных нашему анализу, а зачастую и вовсе нами не воспринимаемых. Одним из таких элементов является единое псиполе, в которое автоматически включается любое живое существо, попадающее внутрь ареала. На сегодняшний день это чуть ли не единственный параметр, который мы можем, образно выражаясь, потрогать руками. Все существа ареала способны воспринимать яркие психологические импульсы, генерируемые сознанием, и чем мощнее такие импульсы, тем больше расстояние, на которое они распространяются. И это не способность отдельного существа воспринимать некие образы, а именно колебания неизвестного науке единого психологического поля, из которого все обитающие здесь жизненные формы считывают информацию. Понимаете? Все абсолютно, от крохотной синьки до унка, причем последний является наиболее чувствительным индикатором колебаний пси-поля из всех известных нам существ ареала. Она немного потупилась и, поморщившись, признала. Это моя вина, что он пришел. Мое упрямство подвергло опасности жизни всех находившихся в лаборатории людей. Я не желала смириться с тем, что раненого осьминога не спасти, и упрямо делала все, чтобы продлить ему жизнь. Несчастное животное умирало слишком долго, и, как я теперь понимаю, очень болезненно. Оно получило 39 пулевых ранений. Его страдания были столь сильны, что возмущения псиполя докатились до красной зоны и привлекли Унка. Я поступила в высшей степени глупо и непрофессионально. «А что это за существо?» — Иван вспомнил рассказ медведя. «Мне говорили, что со слов болта это то, чем стали новорожденные дети, погибшие в момент первого выброса, в населенных пунктах эпицентра и красной зоны. Официально наука не поддерживает эту версию, так как никаких конкретных доказательств получено не было», — ответила Лаванда. «Унк практически не изучен в силу своей крайней опасности. Излучаемые им звуковые и ультразвуковые колебания смертельны для человеческого мозга, и никакие наушники тут не помогут. Некоторые специалисты считают, что крик Унка – это не только звуковые колебания. В нем присутствуют и другие, куда более опасные энергии, неизвестные науке. И я согласна с такими доводами. То, что вы слышали тогда, ночью, практически не было криком, скорее захлебывающимся плачем. Сам крик вызывает болевой шок от мучительных страданий в считанные секунды. Именно поэтому никто в здравом уме никогда не подойдет к нему близко. Если Унк испугается и закричит, это гарантированная смерть. За все время существования гниц в нашем распоряжении оказался лишь один образец Унка, да и тот сильно поврежденный. Одна из спасательных бригад случайно натолкнулась на него в ходе работ по спасанию сотрудников из развалин лаборатории, пострадавшей от неудачного эксперимента. Там произошел сильный взрыв. Нескольких человек заживо похоронило под завалами, размозжив конечности. Люди умирали мучительной смертью, что, вероятнее всего, и привлекло Унка. «Как спасателям удалось его поймать?» – заинтересовался Иван. Согласно официальному отчету, Унк появился неожиданно и сразу же закричал. Болезненно поджала губы Лаванда. Два человека скончались на месте. Остальные открыли огонь, и это, разумеется, напугало существо еще сильнее. В общем, погибло более половины сотрудников, а убили его совершенно случайно. Один из спасателей был вооружен бензопилой и в тот момент перепиливал обрушившуюся деревянную балку перекрытия. Вероятно, звук, грызающийся в дерево бензопилы, частично снизил силы удара крика. А может быть, сам спасатель от природы оказался более устойчив к этому воздействию. Словом, Унка оказался рядом с ним, и этот человек, оставшись на ногах, нанес ему удар работающей бензопилой и искромсал Унка на куски, после чего потерял сознание от болевого шока. Он чудом остался жив. Останки Унка доставили в гниц, но исследования быстро зашли в тупик. У Унка не оказалось почти ничего общего ни с человеком, ни с зомби, кроме разве что явных следов действия эффекта обратной регенерации. Мы даже не можем толком ответить на вопрос, живой он или, так скажем, неживой. С одной стороны, его кровь не сворачивалась, как у восставших из могил покойников, подвергшихся обратной регенерации. С другой, он не только чувствует эмоции, но и сам очень глубоко испытывает их. Впрочем, эта теория сейчас не популярна. Кроме меня и узкого круга моих единомышленников, ее никто не поддерживает. К тому же, вследствие роста ареала, места обитания Унка в красной зоне отодвигаются от нас все дальше, и встречи с Унками практически сошли на нет. Поэтому проект, занимавшийся изучением этого существа, закрыли.